Беседа о вечном продолжает наш эфир. Дорогие наши слушатели, сегодня вновь у нас в гостях священник Владимир Первушин, батюшка-помощник командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты по работе с верующими военнослужащими. А также я напомню, что он является настоятелем прихода во имя Страстотерпца Цесаревича Алексея, город Среднеуральск. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Вот я сегодня хотела бы нашу программу, может быть, каким-то образом так художественно оформить, потому что есть такая прекрасная книга святителя Николая Сербского «Мысли о добре и зле». Она, в общем, не очень такая большая, но достаточно, я бы так сказала, религиозно-поэтическая, вот так бы я ее назвала. То есть здесь очень маленькие эссе, и вот об этих эссе мне хотелось бы с вами поговорить.
Порассуждать,
да, потому что они очень интересные. И, может быть, как-то более цельно увидеть эту картину. Начнем вот с чего. Итак, «Мысли о добре и зле», святитель Николай Сербский, это беседа о вечном. «Время — это птица, которая украшает тебя разноцветными перьями, но которая прилетит забрать свое. Если ты слишком сильно привяжешь душу к перьям, время у тебя с перьями и душу заберет. Ох, как безобразна будет тогда нагота твоя». Самое первое коротенькое эссе. И вот программу мы сейчас начнем с эссе святителя Николая Сербского, которое называется «Ева и Мария». Послушаем внимательно. Ева и Мария. Ева и Мария, в общем, означают для нас мудрость телесную и мудрость духовную. Мы знаем, что очень часто родители современные называют сегодня девочек своих Евами и Мариями, но гораздо реже. Вот сейчас имя Маша вот как-то не наблюдается,
ну,
чтобы...
Ну, меня дочка Маша зовут.
Вот. Ну, вот я говорю, что Ев сейчас появилось очень много. В церковных песнопениях звучит: «Женщина была причиной страдания, женщина же и причина спасения. Ева пожелала больше того, что ей муж и Бог могли дать безопасности для нее. И она с дьяволом прыгнула в пропасть и повлекла за собой весь рай. Пропасть-то – история. А посреди той пропасти бушующих страстей, где древо искушения размножилось подобно червю, Мария вознесла свою душу высоко над историей Мария и обручила ее Духу Святому. Плодом заигрывания Евы с дьяволом стал ее первенец, человек-убийца, а плодом обручения Марии со Святым Духом стал ее первенец, человек-бог». Ева откатила колесо жизни вниз, а Мария направила его ввысь. Вся драма Евы и Марии для меня и для тебя, друг мой, была бы не столь значимой, если бы она не представляла самую истинную драму наших собственных душ.
Про нас. Что не хватало Еве с Адамом? У них все было. Вот это неразумная тяга к каким-то знаниям. Излишним. Как сатана сказал: будьте как боги, познавать, что такое добро и зло. Что такое добро, они и так знали. А зло – это отсутствие добра. Осталось только лишь просто представить, что то, чего они имеют, нет, исчезло, пропало. Вот и все. То есть не было необходимости познавать, что такое зло. Ну, какая-то вот тяга вот эта вот, которая и сегодня тоже наблюдается. То есть народ лезет туда, куда не надо, хочет что-то вот такое вот узнать. Узнает лишнее, что и знать не надо было. В том числе и в духовных вопросах. И потом ходит человек, мучается, терзается с этим знанием. Что теперь с этим делать? Ну, как уже говорили, что добродетель без рассуждения есть зло. Человеку нужно порассуждать, насколько это надо человеку. Заниматься тем или иным видом деятельности, вникать во что-то. Полезно ли это будет для спасения души?
Ну вот оказывается, вы знаете, я когда прочитала это коротенькое эссе раньше, несколько лет назад, для меня это было вот действительно каким-то откровением, потому что никто еще так
не сравнивал,
вот эти два образа евангельских, да, то есть что каждое из себе и несет, и какая ответственность именно за имя. Да. Сегодня
Мария просто кротко приняла весть о том, что родится сын, наречешь имя Эммануил. Просто кротко приняла, да будет мне по слову твоему. А Ева как? Она стала вгрызаться в этот вопрос прямо вот с жадностью. Сказали, не ешь. Она стала задумываться, почему не есть. Какой-то подвох в этом есть. И выникает с каким-то даже не с дерзновением, а с дерзостью.
Вот результат, а нельзя ли назвать это рассуждением Евы?
Нельзя. Потому что или есть рассуждение, то, видимо, какое-то неправильное. Ошибочное, наверное, суждение какое-то. Потому что результатом-то рассуждения должно быть принятие правильного решения, в конце концов, его не последовало.
А вот дальше, как складывается судьба у этих родов, да? Это же вот, пожалуйста, итог. Это я говорю к тому, что какая ответственность лежит на сегодняшних родителей, которые имя Евы и Марии своим детям.
Ну, мода такая сейчас современная.
Ну, Ева в переводе означает жизнь.
Дающая жизнь, да. Да, ну, кажется, что такое-то красивое. Ну, просто люди не рассуждают. Как лодку назовешь, так она и поплывет. Как, какое имя дашь, такая будет судьба у ребенка. Не вот сегодня всякие тагилы всякие. Как ребенка тагилом назвать? Ну, тот умудрился. А кто-то вообще отказался от своего имени.
Я же слышала имя Эврика.
Да, вот один гражданин, наш землячок, отказался и из-за рекламной акции вообще себя пельменем назвал. Пельмень. Чтобы ему в результате этой акции там какое-то количество пельменей подарили, чтобы он там 5 лет пельмени ел беззаботно.
Невероятно.
Вот такой вот пельмень. Что скажешь? Пельмень, он и есть пельмень.
Святитель Николай Сербский дальше продолжает рассуждать о Еве и Марии, называет эссе «Опять о том же, но несколько по-иному. Опять Ева и Мария». С точки зрения психологии, Ева и Мария означают основное разделение в наших душах, продолжает он. «Между ними борьба не на жизнь, а на смерть. И борьбу эту носим у себя от колыбели до могилы. Из-за чего борются Ева и Мария? Из-за нивы нашей души. И вопрос, кто из них завоюет всю ниву. Нельзя сказать только, что Ева представляет нашу инстинктивную природу, а Мария – нашу сознательную природу. Ева представляет развращенный инстинкт и развращенное сознание, тогда как Мария – божественный инстинкт и божественное сознание. На стороне Евы дух нечистый, на стороне Марии дух святой». И перед тобою, человек, ежедневно встает вопрос, большой, как Вселенная, и длительный, как история мира. Кому ты придешь на помощь? Женщине, которая влечет в пропасть, или женщине, которая возносит к краю? Женщине, которая обручена с дьяволом, или женщине, которая обручена с Духом Святым? Женщине, которая хочет родить убийцу, или женщине, которая хочет родить Бога? Одним словом, женщине или деве? Вот, батюшка.
Ну да, если одна отражает жизнь телесную, другая духовную. И говоря про рассуждение, если телесно мы можем жить инстинктами, отдернуть руку от огня, отойти к краю пропасти, как бы без всякого рассуждения, внутренне чувствуя опасность. А в духовном плане у нас инстинктов нет, поэтому обязательно должно быть рассуждение. Невозможно жить по заповедям автоматически, инстинктивно. Как псалмопевец Давид: в законе твоем пребывай день и ночь, размышляя о законе твоем. Также мы должны рассуждать постоянно, живем ли мы по законам Божьим. День и ночь, да, как псалмопевец говорит.
Отдернуть
руку от греха инстинктивно у нас не получится.
Да, вот все-таки с рассуждением жить это как? Знаете, нам вот даже сегодняшние молодые родители, они, знаете, как говорят, они говорят о том, что мы учим своего ребенка думать, чтобы Я такой вопрос задавала. Ну, что значит думать? А чтобы не попасть ему в какие-то сложные ситуации. Вот. А если он попадает в эту ситуацию, значит, он должен ее, извините за выражение, разрулить сам этот ребенок, ну, это справиться с ним.
Просто справиться. Это экономическое бытовое понимание жизни. Ну, понимание же должно быть
не духовное. Оно шире должно быть.
Конечно.
Намного.
Господь все приложит, и это в том числе. Но для того, чтобы рассуждать, то нужно знать и Священное Писание святых отцов. Когда знаешь, то делаешь правильное решение, как апостол Павел пишет. «Здешние были благомысленнее фессалоникийских, ежедневно сверяя с Писанием, так ли оно?» Вот это вот, наверное, уже должно быть на автомате. Когда что-то не так, у нас уже в голове готовые строки Священного Писания, готово Слово Божие, которое обличает нас, что ты делаешь не так. Но до этого автоматизма нас только тогда может дойти дело, когда мы будем знать Священное Писание буквально наизусть. Это тоже для нас сегодня тяжело.
Ну, это раньше, не то, чтобы не тяжело, это невозможно.
Почему невозможно?
Выучить Священное, хотя бы...
Наши предки... Новый Завет. Учились читать по псалтыри, и уже с детства псалтыри знали наизусть.
И псалтырь наизусть знали, да. Да,
ну,
да,
и Евангелие, да, точно так же, естественно. Как-то жили вот, читая не так, как мы всякую билетристику, а по Священному Писанию жили. Вот у них получалось жить, поэтому и та статистика, что на 1000 браков только 2-3 развода было. А сегодня наоборот, на 1000 браков 2-3, может, развода этого брака сохранится. Ну, да, это от того, как вот мы живем, как мы, что мы ставим во главу угла, что мы делаем ценности своей жизни. Слово Божие или телевизор, или интернет с какими-то вражьими ресурсами. Там интересно говорят, обосновывают, но это все приманка. Это все сыр в мышеловке. Вот, люди охотно клюют, воспринимают какие-то новые знания, черпают все это и, естественно, приходят, как и Ева, приходит к неверному решению, потому что это не то рассуждение, это не твое рассуждение, это навязанное врагом извне тебе рассуждение. Нужно самому рассуждать, опираясь на Слово Божие. И будет правильное решение, и будет правильное рассуждение.
Следующее эссе называется святителя Николая Сербского «Грешник ненавидит праведника». Человек ненавидит того, против кого грешит. Сначала боится его, а потом ненавидит. Когда человек совершит грех против друга своего, сначала его охватывает страх, который быстро превращается в ненависть, а ненависть совсем ослепляет. Человек ненавидит того, кто знает о его грехе. Сначала боится его, а затем ненавидит. Тот же процесс происходит в душе человека, осознающего, что он совершил грех перед Богом, или что Бог знает о его грехе. Сначала его охватывает страх перед Богом, но страх быстро превращается в ненависть к Богу, а ненависть совсем ослепляет. И последнее. Человек, ослепленный ненавистью к другому человеку, помышляет об убийстве. Но поскольку убийство Бога невозможно, то ослепленный ненавистью к Богу человек вместо убийства использует нечто, кажущееся ему равносильным убийству. Это отрицание Бога. Между тем, это равносильно лишь самоубийству. Грешник. Почему грешник ненавидит праведника?
Для начала, да, страх возникает. Потому что праведник обличает своей жизнью, своим существованием, своим внешним видом, словом, всем. Обличает грешника, что он находится во грехе. Поначалу страх, да. Но человек же в страхе не может жить. Ему нужно какое-то обоснование. И он основание в себе находит какое-то. Находит в том числе и причины ненавидеть. Будь то праведника, будь то Бога. Потому что атеисты, это нельзя сказать, что люди неверующие. Это люди, ненавидящие Бога. То отношение, с которым они относятся к Богу.
Почему они ненавидят?
Как можно ненавидеть того, кого ты считаешь, что его не существует? То есть изначально, то есть люди, которые перешли вот как раз вот эти вот все перечисленные этапы. Страх, ненависть и слепота. Все одинаково, потому что ну, кто такие праведники, по сути? Да тело Христово, на самом деле. Это Христова церковь здесь на земле, его руки, ноги здесь на земле. То есть мы говорим об одном предмете, на самом деле. И вот о противостоянии этому неких иных сил. что ну, всегда так было и будет, и человеческая душа не изменится. Это будет все эти механизмы понятны и обыденны. Ну как у человека жить со своим страхом?
Со страхом вот как жить мы сейчас со страхом живем жить, со страхом?
Невозможно со страхом жить. Человек
невозможно
адаптироваться к этому, придумывать какие-то идеологемы себе, чтобы как-то вот, хотя бы умом и сердцем с этим совсем уживаться. Ну, кто-то находит, что надо смириться с этим, как-то вот просто не противиться злу насилием, да, как-то вот сложить ручки-ножки, и все. А кто-то, наоборот, в агрессии. Вот по этим маскам тоже вот очевидно. Кто-то мягко тебя попросит одеть эту маску в магазине, будто там еще в каком-то, с чиновником с каким-то разговариваешь. Кто-то прям с агрессией, как будто враг какой-то перед тобой.
Да, кстати говоря, у Достоевского в «Дневнике писателя» есть такая замечательная запись, а когда он, рассуждая о русском народе, о русском человеке, он говорит о том, что вот... То есть он же часто бывал за границей и рассказывает, насколько щепетильно работают вот иностранцы. Он там вот немцев упоминал. А как они, вот, допустим, ты встаешь в кассу, и сколько тебе уделят время для того, чтобы купить билет, чтобы тебе там как-то рассказать все точно, аккуратно. И попробуй постоять в очереди. Вот, например, у наших русских каких-то вот, да, это даже не чиновники, а каких-то вот мелких таких сослуживцев, так они просто будут вести себя как генералы перед тобой. Они тебе вымотают все нервы, они тебя унизят.
Синдром вахтера.
Да, и они сделают все, чтобы только вот себя возвысить, а человека, который стоит в очереди, унизить.
Повысить
вот эта вот ситуация очень похожа.
Причем унижение другого.
Да. Возвышаясь, нет, как это называется, унижаю, возвышаюсь. Какая такая поговорка. Следующее эссе называется «Очищение от злых чувств». «Более всего старайся очиститься от злых чувств по отношению к людям, ибо, накапливая злые чувства к людям, ты накапливаешь яд, который раньше или позже уничтожит тебя как человека». Более всего старайся обретать добрые чувства по отношению к людям. Сожми сухой остов своей души, и всегда сможешь выжать положительные доводы, чтобы и врагам простить, и окружить их своими добрыми чувствами. Не допускай, чтобы солнце было благороднее тебя, чтобы оно могло своими лучами обливать и добрых, и злых, а ты не мог излучать бы добро и на друзей, и на врагов. Говорит ли вода валу, разрешаю, чтобы ты пил меня, а ослу, тебе не разрешаю пить? Разве не одинаково она разрешает пить и одному, и другому? Не одинаково переливается и сверкает перед мордами обоих? Не допускай, чтобы звездный небосвод сиял ярче твоей души, потому что в тебе есть тот, кто создал небесный свод и кто может его превратить в ничто. Ах! Брат мой, ты сын, а небосвод — только творение. «Очищение от злых чувств». Эссе Николая Сербского. Процесс, без комментариев.
Процесс всей нашей жизни.
Да.
Это речь идет о покаянии.
Да.
Только как воспринимать, да, как кто-то как яд воспринимает. Можно воспринимать как камни, которые человек с собой таскает. Представьте, вот, тяжелый труд на каменоломне. И там-то человек... Откатил тачку, высыпал, назад уже налегке с пустой тачкой идет. Ну, так почастую получается, что человек не высыпает эти камни, а наоборот копит их, копит, сколько над ним уже скала целая, уже расплющивал, он все таскает с собой эти камни. Не может простить, не может оставить обиду какую-то и прочие вот эти вот. Порой даже желание отомстить, если это очень страшная какая-то обида, носит с собой все время. Ну, такое образное восприятие, да, можно как яд воспринимать, можно как камни. Те же страхи можно воспринимать как черные дыры в человеке, в его душе, которые засасывают все. Все добрые помышления, все добрые мысли, все доброе начало куда-то в черную дыру вот выходит. Это если один страх, а если их много. Вся душа дырявая.
Как мне сказала одна знакомая женщина, она говорит, ты знаешь... Я, говорит, мне надоело бояться. Я больше не могу бояться.
Ну, стремиться побеждать
такое,
себе страхи.
Да, такое какие вот бы они ни были. Стремление было очень мощное у человека. Это и правильно. Она очень сопротивлялась этому всему.
В прошлой беседе говорили про это, что любовь страха не имеет. Если человек
побеждает
имеет,
страх.
Ну, оно вообще несовместимо. Любовь и страх – это два явления несовместимых. То есть, если человек чего-то боится, значит, нет любви в нем.
Давайте если... еще раз об этом скажем. Да. Если человек чего-то боится, значит, нет в нем любви, да, в нем.
Ну, вот, если смотреть...
Очень жесткие слова.
Смотреть вот, простые явления в природе, то есть, если какая-то тварь любит своих детей, то есть, никакого страха нет, она всегда идет на защиту своих детей. Всегда их закрывает своим телом, бросается в атаку на противника, превосходящего в 5 и в 10 раз. Нет страха, потому что любовь в этом случае к своим детям сильнее. И так любое явление, любовь к родине точно так же. То есть если человек боится противника, боится вот этого свиста пули взрыва, все это дыма, вони и огня, и не может сдвинуться с места, и восковал страх, ну, значит, нету никакой любви. Ни к отечеству, ни к своим
так
родным,
ты,
ни к близким.
Ты знаете, батюшка, здесь даже такое возникает чувство, особенно когда со стороны вот так смотришь и понимаешь вот на такого человека и понимаешь, неужели это ты такой? То есть ты вообще как моменты, личность, да, несостоявшаяся. Ты просто не состоялся как личность. Как-то... Если в тебе вот такой вот страх дикий, ну вот как вы говорите, человек боится пули, да, боится.
Не только пули. Например, Евангелие учит любить ближних своих и учит о том, что Христос может прийти в образе бедных, униженных, оскорбленных, тех, которых мы называем сегодня бомжами. А человек боится в шеи подцепить, боится заразу какую-то. Говорит, ну я бы пришел, ну как-то вот.
Да
я
просто
опасаюсь.
Мы привыкли в этом комфорте жить, в общем-то, в чистоте, в такой. Зачем нам это?
Ну,
так
зачем?
Ведь, батюшка, зачем мы это
чтобы
вот вообще как бы вот зачем здесь как-то
не
трудиться
хочется,
немножко
ничего делать,
даже немножко как, не хочется потрудиться
как работники соцзащиты, как я был однажды круг, как я пошлю своего специалиста с высшим образованием к этим туберкулезникам. Ну такое отношение. Я еще тогда сказал, что нельзя быть добрым с 9 до 5 с перерывом на обед. То есть ты или добрый, всю жизнь добрый, делаешь тебе добрые дела. Или, ну, тогда, что тогда называться тогда, прикидываться? Значит, нету любви-то. В любом явлении, если человек вот как-то вот так вот реагирует, сразу же страх появляется, ну, какой любви может идти речь? Ну, так же о любви к Богу. Если у человека появляется какое-то недоверие, боязнь за завтрашний день, с коронавирусом, с этой пандемией и прочие какие-то страхи, ну, довериться Богу, Господь все управит. А если мы имеем страхи перед всей этой сложившейся ситуацией, значит, нет любви. Лишь только думаем, что она у нас есть. Сами себя как настраиваем, как будто бы у нас что-то есть, как будто бы мы живем по Евангелию. Ну, ситуация показывает, что это не так.
Следующее эссе называется «Микроб души». Грех – микроб души. Из всех микробов на свете грех – самый живучий и самый плодовитый. Одного единственного греха достаточно, чтобы свалить самого крепкого человека. Это также, продолжает святитель Николай Сербский, как если один единственный червь заберется под кору самого могучего дуба. Кто кого быстрее изведет, червь-дуб или дуб-червя? Ясно, что червь прежде уничтожит дуб, а не наоборот. Вот задумайся и ты, есть ли в твоей душе что-либо другое, столь же упорное, действующее и постоянно присутствующее, как грех? Ты и ласку материнскую будешь помнить, да забудешь, и умерших друзей будешь поминать, да перестанешь, и своих благодетелей будешь вспоминать, да оставишь. А вот грех, совершенный тобою и 40 лет назад, каждое утро кричит тебе: «Приветствую!» и каждый вечер: «До встречи!» Кричит он и будет кричать, и не умолкнет весь твой век. Грех размножается быстрее всего на свете. Он как будто чувствует свою силу в множестве и как будто осознает, что имя его — легион. Первый плод греха — большой грех. Непослушание может породить убийство. Первородным плодом непослушливой Евы стал Каин, братоубийца, ее сын с Адамом.
Да даже и раскаянный грех, вроде исправленный, все, исповедовался человек, оставил, но все равно в человеке остается, как некие такие шрамы. Если у нас есть шрамы, то мы никогда не забудем. Каждый раз, видя этот шрам, будем помнить. И все то, что было связано с этим происшествием в нашей жизни. Также и грех. Который раз случился в нашей жизни, он остается с нами уже навсегда. Не изгладить в памяти. Господь простил, да? Но... Да и это правильно, нам следует помнить. Чтобы иной раз не возноситься, не гордиться, не что-то о себе, не помышлять там какие-то со своим мелким тщеславием. Просто грехи свои вспомни. Все сразу как-то на место встает. И кто ты, и что ты. Господь-то, понятно, простил, что Он любит тебя, прощает тебя. Но нам забывать нельзя. Потому что если мы будем забывать про свои грехи, то тоже, по сути, свой дар Божий. Но только как забывать? Не забывать не так, что вспоминать и снова какое-то удовольствие от одних только воспоминания получать. Это признак того, что никакого покаяния не было в нашей жизни. Просто вспоминать и получать это омерзение, да, и опять же в этой памяти понимать, насколько любит тебя Христос, что тебя даже такого прощает, даже такого принимает со всеми твоими грехами. Более того, даже если еще что-то нагрешишь, все равно Господь простит, потому что любит тебя, если всегда будет ждать твоего покаяния, что когда-нибудь ты оставишь вот этот свой образ жизни, образ мысли там или образ слова. Это какое явление человеческого существования брать? Как в притче о блудном сыне. Господь всегда ждет, когда мы это все оставим и вернемся к Нему.
А что сейчас ждет от нас Господь?
Да то же, что и всегда. Чтобы мы не забывали про Него. Чтобы мы в своих страхах не закрывались. Как Льюис говорил, да, что ад — это дверь заперта изнутри. Мы заперлись, каждый в своей душе, каждый в своем сердце. И живем, как будто вокруг никого не существует. Ни Бога, ни окружающих людей, сами с собой как-то. Господь говорит: все стою, у двери стучу. И кто отворит мне, тому войду и буду вечерять с ним. Господь стоит и продолжает с каждым ударом нашего сердца стучать в нашу дверь.
Вот, кстати, святителю Николаю Сербскому, которому сегодня передачу посвятили, да, его «Мысли о добре и зле», его книга, именно ему тоже принадлежат слова. Я вот сейчас просто не нашла это эссе. То есть, найдет ли Господь веру на земле, когда Он придет? Это тоже очень сильное такое.
Да, но речь идет о живой вере. Не о такой, что предполагаю, что там кто-то есть. Это неверующие люди. Нельзя их назвать верующими. Что такую веру можно подобить вере в инопланетян. Да, я верю, что там где-то на какой-то далекой планете системы Альфа-Центавра живут какие-то там ушастые зеленые человечки. Ну, живут и живут. Меня это никаким образом не касается, ни к чему не обязывает. Вот точно такая же вера. Верить во что-то. И это тебя никак не касается. Вера живая должна быть. Вера без дел мертва есть, да, как апостол Яков говорит в своем послании. Если ни в каких делах это не проявляется, то никакой вере и речи не идет на самом деле. Найдется вера, да, но не деятельная, не живая вера, а вот это вот просто, там кто-то есть. Или еще бывает вера в ангела-хранителя, который априори где-то вот прикован ко мне, как цепь, и никуда от меня не денется. Он меня хранит всегда весь. Как бы я ни жил, как бы ничего не делал, не думал, не говорил по своему жизненному пути, вот он никуда от меня не денется, он со мной. Ну так вот люди живут, верят. Такое вот странное понимание какое-то, однобокое. Игра в одни ворота, что называется. Господь-то любит тебя. Да, Он заботится о тебе, подает тебе все для твоей жизни. С утра для тебя солнышко поднимает. А ты что сделал? Он за тебя кровь на кресте пролил. Всю жизнь тебе отдал свою. А ты что сделал для него? Зачем об этом думать? Как-то вот живет человек своим вот этим вот мирком. И ничего ему не надо. А может даже и быть, считать себя воцерковленным. Исповедоваться, причащаться, как будто. Называть себя православным. Но вера мертвая. Это видимость только одной веры. Такое может быть, к сожалению.
Ну что же, батюшка, сегодня заканчиваем нашу передачу. Это был священник Владимир Первушин, батюшка, является помощником командира 29-й отдельной бригады РХБ защиты по работе с верующими военнослужащими. И отец Владимир, напомню вам, настоятель прихода во имя страстотерпца цесаревича Алексея, город Среднеуральск. Скажите, про Николая Сербского понравился вам?
Все Писание богодухновенно, ибо писали о святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым.
Спаси Господь.
Спаси Христос.
Мы продолжим с вами нашу беседу.